Вместе с плотной толпой других пассажиров Робин покачивался в такт движению поезда метро, следовавшего по линии Бейкерлу в северном направлении. Все попутчики, как водится в понедельник утром, хранили напряженный, мрачный вид. У нее в кармане пальто пискнул мобильный. Достать его казалось непросто. Локоть настойчиво упирался в какую-то рыхлую часть мужского тела. Сосед в костюме обдавал Робин зловонным дыханием. Увидев сообщение от Страйка, она даже повеселела, совсем как вчера, когда нашла в газете статью о Даффилде. Робин прочла.
«Буду позже. Ключ в туалете за бачком. Страйк».
Поезд с грохотом катился по темным туннелям. Она держала телефон в руке, больше не рискуя засовывать его в карман, и старалась не втягивать носом мерзкий выхлоп. На душе у нее скребли кошки. Вчера Мэтью пригласил двух своих университетских приятелей пообедать вместе с ними в мельнице на углу, его любимом гастропабе. За соседним столиком кто-то читал всемирные новости. При виде фотографии Даффилда у Робин перехватило дыхание. Не дослушав очередного рассказа Мэтью, она извинилась и вышла в вестибюль, чтобы написать Страйку. Мэтью потом заявил, что это по меньшей мере хамство. Без объяснений выскакивать из-за стола в угоду какой-то бредовой секретности. Робин крепко держал за висячий ременный поручень. Когда поезд затормозил, и грузный сосед навалился на нее всем своим весом, ее захлестнули неловкость и обида по отношению сразу к обоим, особенно к детективу, который проигнорировал неожиданный поступок бывшего друга Лулы. А к тому времени, когда она преодолела вечные завалы на Денмарк-стрит, пошарила за бачком унитаза, чтобы найти ключ, и выслушала надменную отповедь какой-то девицы из фирмы Фредди Бестиги, настроение испортилось окончательно. Сам того не ведая, Страйк в это время проходил мимо того места, с которым были связаны самые романтические события в жизни Робин. В то утро на ступеньках под статуей Эроса сновали подростки-итальянцы. Страйк двигался по направлению к Гласс-Хаус-стрит. От Пикадилли Сёркус было рукой подать до ночного клуба «Казарма», который так понравился Диби Макку, что прилетевший из Лос-Анджелеса рэпер провел там не один час. На фасаде, с виду бетоном, вертикально располагались глянцево-черные буквы названия. Клуб занимал 4 этажа. Страйк не ошибся. Над входом висели камеры видеонаблюдения, которые, по его мнению, должны были захватывать почти всю улицу. Обойдя здание кругом, он набросал для себя примерный план и отметил на нем все запасные выходы. Вчера, засидевшись допоздна в интернете, Страйк внимательно изучил публичные признания Диби Макка по поводу Лулы Лэндри. Топ-модель упоминалась в 3 его композициях на 2 альбомах. Сам рэпер говорил, что видит в ней идеал женщины и родственную душу. Насколько серьезны эти заявления, судить было трудно. Читая опубликованное интервью, Страйк делал поправку, во-первых, на своеобразное чувство юмора Диби Макка, отмеченное сарказмом и хитрецой, а во-вторых, на осторожность и даже опасливость журналистов, которые знали, что этого парня лучше не злить. Бывший гангстер, дважды тянувший срок в родном Лос-Анджелесе за оружие и наркотики, Мак сколотил многомиллионное состояние и, наряду с музыкальной карьерой, успешно занимался разными прибыльными видами бизнеса. Неудивительно, что в средствах массовой информации начался, как выражалась Робин, ажиотаж, когда стало известно, что фирма звукозаписи сняла для Макка квартиру этажом ниже пентхауса Лулы. Какие только домыслы не высказывались о последствиях такого соседства Диби Макка с предполагаемой женщиной его мечты. И, в частности, о влиянии этой взрывоопасной близости на неустойчивые отношения между Лэндри и Даффилдом. С обеих сторон эту билиберду щедро приправили сомнительные откровения знакомых. Он уже позвонил ей и пригласил на ужин. Она готовит эксклюзивную домашнюю вечеринку по случаю его прибытия в Лондон. В море этих спекуляций тонуло возмущение отдельных журналистов, стремившихся понять, зачем в Лондон прилетает Мак, рецидивист, который, с их точки зрения, своими текстами прославляет криминал. Убедившись, что окрестные улицы не могут больше сообщить ничего интересного, Страйк продолжил обход. Он отмечал все желтые полосы. Ограничение парковки, действующие в вечерние часы по пятницам, и все близлежащие заведения, оснащенные видеокамерами. Взяв на карандаш все существенные детали, Страйк решил, что вполне может занести в статью накладных расходов горячий чай и круассан с беконом, и то и другое он нашел в ближайшем кафе, а вдобавок разжился оставленный кем-то из посетителей газетой Daily Mail. Звонок мобильного потревожил его в тот момент, когда он приступил ко второй чашке чая и до середины прочел статью о непростительной оплошности премьер-министра, который, при включенном микрофоне, назвал старушку-избирательницу ханжой.